Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске: русский коллаборационизм, военнопленные, завершение главы 3. И какие секреты иранской ядерной программы вскрывает доклад МАГАТЭ. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. 16 декабря 1941 года Совинформбюро опубликовало комментарий к выступлению Гитлера в Рейхстаге, в котором тот заявил, что число взятых в плен военнослужащих Красной Армии составляет 3 миллиона 806 тысяч человек. Астрономические цифры русских, якобы захваченных в плен немцами, подсчитывались, очевидно, в игорном доме шулеров и фальшивомонетчиков, пишет Совинформбюро. На самом деле, наши потери пропавшими без вести за 5 месяцев войны составляют всего 520 тысяч, куда входят и пленные. К сожалению, немецкие данные были гораздо ближе к истине. В эфире продолжение исторического расследования Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм». Глава 3. Военнопленные. Часть 2.
Немецкий историк Йоахим Хоффман в своей «Истории Власовской армии» пишет о том, что командование вермахта не ожидало, что ему придется иметь дело с такими массами пленных, что чудовищные условия, в которых они содержались, объясняются техническими причинами, в частности, развалом транспортной системы, и цитирует документы, которые, по его мнению, доказывают, что командование принимала все возможные меры для улучшения положения. Игорь, как вы оцениваете достоверность этих утверждений и в какой мере исполнялись приказы командования вермахта об улучшении снабжения и медицинского обслуживания военнопленных, утеплении бараков, санитарного состояния лагерей и так далее?
К сожалению, цифры погибших военнопленных говорят сами за себя. Безусловно, были объективные обстоятельства. Были попытки, в том числе служащих вермахта, повлиять на ситуацию. Но все экономические и логистические трудности, они росли прежде всего из политических решений нацистской верхушки. Судьба военнопленных была с самого начала наименьшим приоритетом. Вот из указаний Геринга. Сначала идут действующие войска, затем прочие войска на территории противника, потом войска на территории Родины. Затем снабжается немецкое мирное население, только после этого идет население на оккупированных территориях. В обеспечении питанием большевистских пленных мы, в противоположность снабжению пленных других стран, не связаны никакими международными обязательствами. Поэтому их снабжение может осуществляться только согласно результатам работы на нас. Конец цитат. Еще как объяснение часто упоминается тактика выжженной земли, использовавшаяся отступавшими советскими частями. Мол, они сами уничтожили все припасы, это привело к голоду среди населения и смертности военнопленных. Штрайт в своей книге отвечает на это красноречивыми цифрами из генерал-губернаторства, которое было понятным образом отдалено от линии фронта и от территории выжженной земли. Там как раз сохранилась довольно подробная статистика, она такова. К 15 апреля 1942 года из 361 тысячи пленных, которых туда доставили в сентябре 1941, в живых осталось 44 тысячи с небольшим. 7,5 тысяч сбежало, 292 тысячи погибло, остальные переданы СД. Вот такова общая картина. Понятно, что на частном уровне встречались примеры в нее абсолютно не вписывающиеся. По инициативе украинцев из Галиции, например, у которых были связи в берлинских верхах, из некоторых лагерей отпускали украинцев. Уже начали тогда набирать из пленных добровольных помощников вермахта, так называемой ХИВИ. Даже первые полицейские отряды уже создавались. Где-то отпускали людей на поруки местных жителей. Есть воспоминания людей, выживших только потому, что немецкие санитары выносили их на носилках, а затем немецкие врачи делали им операцию. Или в Бундесархиве я, к примеру, нашел документ от сентября 41-го со списком военнопленных, отобранных в пропагандистскую поездку. Кстати, никто из них впоследствии во Власовском движении себя никак не проявил. Но я проверил по ОБД «Мемориал», и из 10 первых в этом списке 9 дожило до конца войны. Им всем повезло. Воспоминания тех, кому не повезло, понятным образом не сохранилось. Подводя итоги, я процитирую известный документ. Это докладная записка Розенберга Кейтелю, март 42-го. Ее подготовил для шефа один из руководителей Восточного министерства Отто Бройтигам. Он до войны был немецким консулом в Батуми. Судьба советских военнопленных в Германии является трагедией величайшего масштаба. Из 3,6 миллионов военнопленных полную работоспособность на сегодня сохранили всего несколько сотен тысяч. Значительная часть из них погибла от голода и ненастья. Тысячи умерли от цепного тифа. Само собой разумеется, что обеспечение питанием такой массы военнопленных наталкивается на определенные трудности. Однако смертности и потерь в таких масштабах вполне можно было бы избежать. Конец цитаты. Здесь, кстати, мы встречаем важное выражение – полная работоспособность. Изначально в июле 41-го использование труда военнопленных на территории Рейха было запрещено. Запрет потом постепенно смягчался, и, наконец, в октябре его сняли совсем. Но инерция системы не позволяла быстро перестроиться. Реально, как рабочую силу, которой в Рейхе тогда уже отчетливо не хватало, пленных стали использовать только с весны 42-го. Но на рационах прифронтовой территории это, увы, тоже отразилось не сильно.
В архиве Гарвардского проекта, напомню, что это записи бесед американских специалистов с перемещенными лицами из числа советских граждан, оказавшимися после войны в Германии, есть выразительные рассказы бывших военнопленных. Вот фрагмент одного из таких интервью.
Информация о том, как вели себя немцы, поступала и от людей, выбравшихся из немецкого окружения, и от военных и гражданских беженцев из зоны военных действий. Они рассказывали подробности о зверствах. Отдельные деревни освобождались от немцев, и это дало людям пищу для размышлений. В первые месяцы 1942 года провал немецкой политики на Востоке стал очевиden. В 1942 году Красная Армия уже знала о выходе брошюры «Унтерменш», вызвавшей сильное отторжение. Но все это не уменьшало недовольство большевиками. Весной 1942 года я был послан в Крым. К июню 1942 немецкое отношение к военнопленным там уже улучшилось. Некоторые были перекуплены и сделаны охранниками и полицейскими в лагерях. Сам я не был свидетелем зверств. Тем не менее, смертность была ужасной. В лагере в Бердичеве в августе 1942 года 30 тысяч из 50 тысяч были уже похоронены. Другой, вызывавшей злобу вещью, была искусная обертка, скрывавшая реальное истощение. Нормы звучали прекрасно. 20 грамм колбасы, 15 грамм мармелада, 50 грамм хлеба, чая и прочее. Но на деле жестоко давать людям маленькие подачки деликатесов, обрекая их в то же время на голодную смерть. Мы мечтали о гнилой картошке.
В гарвардских интервью не указаны имена опрашиваемых, и в данном случае установление личности оказалось непростой задачей. Игорь, чьи воспоминания мы сейчас слышали?
В историю власовского движения вот этот человек вошел под именем Николай Васильевич Тензоров. Он возглавлял управление безопасности Комитета освобождения народов России. После войны он использовал псевдоним Николай Ветлугин. Два источника – это генерал Трухин в ходе заседания военной коллегии Верховного суда СССР, которая затем приговорила Власова и его ближайших сподвижников к смертной казни. И, кроме него, один из лидеров НТС Принишников в своих мемуарах назвали довоенное имя, возможно, с его же слов, Пузанов. В гарвардских интервью Тензоров или Пузанов довольно скупо рассказывает о себе. В частности, он говорит, что работал в начале 30-х в научно-исследовательском институте горной промышленности, занимался, помимо прочего, тестами на профпригодность. Затем занимался баллистикой, а после 36-го даже якобы атомной физикой. В начале же войны вроде бы жил в Москве, был профессором артиллерийской академии, и был, его звание соответствовало званию генерал-майора. А в плен он попал, как мы вот уже слышали, в 42-м году в Крыму. Действительно, можно найти несколько довоенных статей некоего Николая Васильевича Пузанова по технике безопасности, проверочных испытаниях на курсах мастеров социалистического труда. Единственный Николай Васильевич Пузанов, которого я нашел в базе данных «Мемориал», хоть попал в плен действительно в мае 42-го года в Крыму, но по званию не генерал-майор и даже не простой майор, а всего лишь сержант. И почему-то, несмотря на московский адрес, он призван в январе 42-го в Нальчике. Тождественен ли этот Пузанов тому Тензорову? Разные ли это люди или фамилия Пузанов может быть вообще ложный след? На основании имеющихся данных однозначно пока сказать трудно.
В нашем распоряжении имеется еще один документ. Его нашел в архиве Константин Богуславский, свидетельствующий о положении советских военнопленных в начальный период войны. На сей раз это не воспоминание, а рапорт, составленный гражданским специалистом вермахта для Верховного командования. Но сначала, Игорь, расскажите об авторе.
Этот человек яркой очень биографией. Он родился в 1899 году, был весьма одарен, в юности учился живописи и музыке. Вениамин Каверин вспоминал о нем так. Агент уголовного розыска и талантливый поэт Евгений Куминг. У Куминга были черты, предвещавшие делового человека, способного функционера в уголовных делах и будущего миллионера. Он умел восхищаться. Евгений Куминг покинул родину в 1921 году, и с тех пор я о нем ничего не знаю. Конец цитаты. Куминг действительно эмигрировал, он оказался в Берлине, стал там печататься в газете «Руль» под псевдонимом Комнин, достаточно известна, например, его статья о чекистских репрессиях. во время гражданской войны. Вроде бы он даже являлся заведующим коммерческой части руля. Также он участвовал активно в литературной берлинской жизни. Есть такая эпиграмма: «Когда мы спорим с Кумингом, то в комнате безумингам». Автор этой эпиграммы Владимир Набоков. В 1933-м Куминг возглавил вновь открытую берлинскую газету «Новое слово». В 1940-м, по крайней мере, с его слов, попал в Рейхсгильдию переводчиков. Уже в 1941-м под его именем выпускается пособие по русскому военному переводу. В 1943-м так называемый справочник военного переводчика. Также с его слов в 1941-м его представляют в качестве переводчика Гальдеру. Он носит звание Зондерфюрер Б. Это довольно высокое звание, фактически майорское.
Отрывок из рапорта Зондерфюрера Куминга от 9 декабря 1941 года о его поездке на оккупированные территории по заданию Верховного командования Вермахта. Документ имеет гриф «Совершенно секретно, особой важности».
У русских военнопленных зачастую нет при себе документов. Однозначно определить их расовую принадлежность чаще всего очень сложно. Ответственные за это вынуждены в основном полагаться на сведения доносчиков, которые дают показания из личных интересов: улучшение довольствия, работа на кухне у флага, стремление зарекомендовать себя перед Абвером. Следует учитывать, что среди доносчиков могут быть агенты особого отдела, которые сознательно очерняют антисоветски настроенных военнопленных. В шталаге Владимиш голод настолько велик, что имеет место каннибализм. Из 4600 пленных в живых осталось 2400. Ежедневно умирают по 150 человек. Ниже подписавшийся видел больных изголодавшихся русских с остро выпирающими костями и целый взвод на носилках. Как рассказали офицеры и служащие вермахта, в офлаге Владимиш уже едят мышей и крыс, а также картофельные очистки. В одном случае из мусорного бака были вытащены и съедены посыпанные известью пищевые отходы.
Шталаг – лагерь для нижних чинов. Офлаг – для командиров. Владимиш – польское название Владимира Волынского, Волынской области Украины. О советских агентах в лагерях военнопленных рассказывает и Тензоров Ветлугин, которого мы уже цитировали. Пишет об этих агентах и Йоахим Хоффман. Игорь, вы верите в этих агентов?
Ну, скажем так, отношусь с некоторой осторожностью. Наверное, какие-то случаи такого рода действительно были, хотя больше я верю рассказам о советских агентах, которые работали гражданскими переводчиками, при этом действительно занимались саботажем, чем вот таким лагерным историям. Надо тут, мне кажется, учитывать, что существует традиция объяснять буквально все неудачи и проблемы по ту, то есть немецкую сторону фронта, советскими агентами. Власовское движение не смогло развернуться из-за советских агентов. Органы местной власти при немцах работали плохо. Почему? Потому что в них засели советские агенты и так далее. Собственно, Виктор Ларионов, белый эмигрант, он знаменит тем, что в 1927 году пробрался в Ленинград и устроил там на партсобрание теракт. Вот Виктор Ларионов, который сталкивался с Тензоровым в управлении безопасности Комитета освобождения народов России, считал самого Тензорова тоже советским агентом.
К лету 1942 года условия содержания советских военнопленных улучшились по сравнению с первоначальным периодом войны. Именно тогда в лагерях стали появляться вербовщики в национальные легионы и казачьи воинские части. Но об этом мы поговорим в следующий раз. А этот выпуск закончим рассказом о послевоенной судьбе Евгения Куминга. Игорь.
Со слов Куминга, выше процитированный рапорт и другие его попытки вмешательства в восточную политику в итоге привели к разжалованию. Затем он оказывается в Мюнхенской роте переводчиков, где служит до апреля 1945 года, когда эта самая рота во главе с капитаном Гернгроссом принимает участие в восстании, так называемой акции «За свободу Баварии». Это последние дни апреля. Куминг участвует в захвате редакции двух мюнхенских газет. Восстание было подавлено. Некоторые участники погибли, но Кумингу удалось спастись. Сразу после войны Куминг развивает изрядную активность, публикуя материалы именно о военных преступлениях вермахта, которые он собрал в ходе войны, в том числе показания немецких офицеров-очевидцев. В архиве Баварского радио даже есть документы о попытке создать так называемую журналистскую комиссию по расследованию национал-социалистических зверств в лагерях военнопленных и на оккупированных территориях. На ту же тему в ноябре 45-го Куминг печатает статью в едва открытой Süddeutsche Zeitung. Но, видимо, широкого одобрения эта деятельность не встретила, она как-то быстро сворачивается. В начале 50-х Куминг по рекомендации Координационного центра антибольшевистской борьбы устраивается на радио «Освобождение», то есть вот буквально туда, где мы беседуем. Насколько можно понять из книги Джеймса Кричлоу, тоже сотрудника «Радио Свобода», там дальше возникли какие-то разногласия в связи с тем, что новостной отдел, возглавляемый Кумингом, давал какую-то уж особенно неправдоподобные новостные сводки. И Куминг затем покидает радио. Потом он немного работал в журнале «Свобода», который издавало Центральное объединение послевоенных эмигрантов. Хотя, сам понятно, он послевоенным эмигрантом не был. Но он там делал подборки новостей и помогал издавать немецкоязычный орган, который назывался «Де Антикоммунист». Умер Куминг, предположительно, в конце 50-х. Точной даты я не знаю.
Русский коллаборационизм. Глава 3. Военнопленные. Расследование проводили Владимир Абаринов и Игорь Петров. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Иранские лидеры на этой неделе выступали с многочисленными заявлениями по поводу ядерной программы и пытались объяснить народу, что происходит и чего ждать людям. В среду перед собравшимися на площади в городе Шехрикорд в центральном Иране выступал президент страны Махмуд Ахмадинеджад, обращаясь, впрочем, не к народу, а к Соединенным Штатам.
«Нам не нужна ядерная бомба. Иранский народ мудр. Он не будет создавать две ядерные бомбы в то время, как у вас есть 20 тысяч ядерных боеголовок. Наш народ создаст нечто такое, чему вы ничто не сможете противопоставить. И это нечто – нравственность».
В отличие от красноречивых и витиеватых речей президента, духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи выступил в четверг с довольно жестким политическим заявлением.
«Иранский народ ответит на любую агрессию или угрозы так, чтобы подорвать их изнутри. Мы отвечаем на угрозы угрозами. Любой, кто планирует совершить акт агрессии против Исламской Республики Иран, должен готовить себя к тому, что получит оплеуху и удар стальных кулаков могущественного народа Ирана».
Так что же содержалось в докладе МАГАТЭ, который породил новый кризис в отношениях официального Тегерана с внешним миром? На самом деле, Международное агентство по атомной энергии впервые напрямую заявило о том, что Иран проводил и, возможно, проводит тайные эксперименты, единственной целью которых может быть создание ядерного оружия. Этот список включает в себя испытание бризантных взрывчатых веществ, разработку детонатора для ядерного боезаряда, компьютерное моделирование ядерной боеголовки. В докладе также содержится утверждение, что Иран ведет подготовительные работы для ядерного испытания и пытается определить величину и вес ядерной боеголовки для ракеты средней дальности «Шахаб-3», которая, кстати, способна поразить территорию Израиля. Цитирую, агентству непонятно, где еще возможно применить все эти исследования, кроме ядерных взрывчатых веществ, полагают эксперты МАГАТЭ. В докладе также говорится, что до 2003 года все эти исследования велись по четко определенной программе, и что некоторые из них продолжились и после 2003 года и, возможно, ведутся по сей день. Данные доклада произвели впечатление даже на экспертов, которые пристально наблюдают за иранской ядерной программой. С одним из них, заместителем директора Стокгольмского института исследований мира Дэниелом Нордом, беседовал мой коллега Чарльз Рекнигел. Что нового увидел для себя в списке запрещенной активности шведский эксперт?
«Были подозрения, причем уже в течение определенного времени, что Иран это делает, но МАГАТЭ до сих пор с такой ясностью не оценивала эту информацию. МАГАТЭ использует информацию как от государств-членов агентства, так и собственных источников и запросов людей и спутникового наблюдения, поскольку у них, конечно, нет возможности посещать соответствующие объекты. Но те данные, которые МАГАТЭ включила в приложение к докладу, сейчас представлены как доказанные».
Один элемент этой программы описан в докладе МАГАТЭ весьма подробно. Говорится, что исследования велись с 2002 по 2003 годы. Программа называлась 1-1-1. Это компьютерные расчеты веса ядерной боеголовки и возможности поместить ее на ракету «Шахаб-3».
«Если страна проводит программу создания ядерного оружия, то одного ядерного компонента недостаточно. Надо также обзавестись оружием, средством доставки, баллистической ракеты, например. Надо также рассчитать, как водрузить запустить боеголовку на эту ракету. То есть надо работать одновременно в трех направлениях. Само проведение таких испытаний еще не означает, что страна приняла решение создавать ядерное оружие, что она им уже обзавелась или поставила его на вооружение. Но в процессе создания ядерного оружия разработка средств доставки также важна, как создание непосредственного ядерного заряда.
Дэниел Норт уже коснулся вопроса о том, как МАГАТЭ получает информацию. Должно быть, в случае с Ираном собирать информацию особенно сложно.
Самую достоверную информацию дают, конечно, инспекции, но не только. Разведывательные ведомства государств-членов агентства также предоставляют свои данные. Независимые эксперты агентства затем проверяют эту информацию. Как я уже сказал, используются и спутники, и разговоры с людьми. Но есть еще и такие индикаторы, как пробы грунта, как это было сделано в Сирии в 2008 году. Так что есть различные методы, чтобы в зависимости от ситуации составить общую картину.
Напомню, в сентябре 2007 года Израиль нанес удар по объекту в Сирии, заявив, что это был секретный ядерный объект. В 2008 году сирийское руководство допустило в район разрушенной постройки инспекции МАГАТЭ. Доклад агентства включал в себя следующий анализ. Цитирую. «Изображения до и сразу после бомбового удара показывают, что у постройки, возможно, были подземные уровни». Ее защитная структура аналогична по размерам и планировке тем, которые требуются для биологического щита ядерных реакторов. А размер строения был достаточен для того, чтобы разместить в нем необходимое оборудование для такого типа реакторов. Конец цитаты. Более того, в докладе упоминались и образцы почвы, в которых ученые заметили повышенное содержание урана. Сирийское руководство заявило, что это обедненный уран от израильских бомб. Эксперты МАГАТЭ доказали, что уран в почве вокруг секретного сирийского объекта – продукт человеческого труда. Больше Сирия инспекции МАГАТЭ в этот район не пускала. Иран сейчас отрицает саму суть ноябрьского доклада МАГАТЭ. Дэниел Норт считает, что проблему можно было бы разрешить и очень легко.
Один простой способ доказать, что военной ядерной программы нет, это дать МАГАТЭ доступ на объекты, пригласить инспекторов, дать им возможность встретиться с людьми, которые там работают, предоставить документацию. Но в том и проблема, что этого до сих пор не произошло.
Сказал в интервью с моим коллегой Чарльзом Рекнегелом заместитель директора Стокгольмского института исследований мира Дэниел Норт. Пока же Китай заявил, что решить проблему иранской ядерной программы санкциями невозможно, надо решать ее только переговорами. А глава Росатома Сергей Кириенко в день выхода доклада МАГАТЭ признался, что Россия рассматривает возможность строительства новых атомных электростанций в Иране. Ведь атомные станции ни у кого вопросов и подозрений не вызывают. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. С вами была Ирина Лагунина, а в этом части эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Защита осужденных в Таджикистане пилотов российской авиакомпании в пятницу обжаловала приговор. На днях суд таджикского города Курган-Тюбе приговорил россиянина Владимира Садовничева и гражданина Эстонии Алексея Руденко к 8,5 годам заключения. Пилотов арестовали после совершения ими вынужденной посадки и обвинили в незаконном пересечении границы и контрабанде. Федеральная миграционная служба России планирует выдворить из страны почти 300 граждан Таджикистана, сообщила пресс-секретарь ведомства Залина Корнилова. По ее словам, осталось решить технические вопросы возвращения их на родину. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по статье «Халатность» против заместителя начальника Можайской колонии Владимира Федченко. В доме ребенка этой подмосковной колонии за последние несколько дней резко выросло число заболевших детей. Один скончался. В Москве президиум общественного совета при столичной полиции признал правомерными действия сотрудников Центра по противодействию экстремизму, к которые задержали 6-летнего мальчика на недавней акции оппозиции на Триумфальной площади. Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров отказался от встречи с наблюдателями ПАСЕ. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил глава делегации Тини Кокс. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в опубликованном в пятницу докладе осуждает репрессии, проводимые сирийским режимом против граждан своей страны. В Греции приведено к присяге временное правительство во главе с премьером, министром Лукасом Пападимосом. Таким образом завершился правительственный кризис, продолжавшийся неделю. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске вступление России в ВТО. На какие товары импортные пошлины будут снижать дольше? Долг Италии в ожидании зарубежной поддержки. По трубопроводу «Северный поток» в Европу поступил первый российский газ. В России впервые появился аэропорт открытого неба. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. В минувший четверг рабочая группа по присоединению России к Всемирной торговой организации одобрила итоговый протокол, в котором предусматривается, в частности, разный по длительности переходный период для снижения российских импортных пошлин на отдельные группы товаров, причем снижение отнюдь не до полной их отмены. Интересно, что наиболее длительные сроки предусмотрены в отношении тех секторов российской экономики, которые в их нынешнем виде, по идее, нуждаются в этом меньше, чем другие. Максимальный переходный период предусмотрен в отношении пошлин в России на импорт мяса птицы – 8 лет, отмечается в сообщении Всемирной торговой организации, хотя диапазон снижения их ставок при этом не указывается. Производство мяса птицы в самой России едва ли не самый динамичный сектор национального агропрома все последние годы. Его объем, по экспертным оценкам, увеличивался в среднем на 9-10% в год. Один из ключевых факторов – минимальный для этой отрасли срок окупаемости вложенных средств – до 1,5 лет, то есть в 2-3 раза меньше, чем в производстве свинины, и в 5-7 раз меньше, чем в производстве говядины. Тем не менее, именно этот сектор получает при вступлении России в ВТО самый длительный переходный период для снижения импортных пошлин. Почему? Из Москвы директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
Ну, мне кажется, что одним из возможных ответов на этот вопрос просто инерционность высокая, потому что когда начинались переговоры по ВТО, мы начинали бороться именно за мясо птицы, и уровень зависимости импортной именно по мясу птицы был очень высоким. То есть в разгар переговоров Россия импортировала больше половины всего объема потребления мяса птицы, и мы были крупнейшим в мире импортером мяса птицы. Именно поэтому, как мне представляется, в конечном счете птица получила вот такие как бы относительные привилегии по сравнению с другими видами мяса. Хотя, как мне представляется, конкурентоспособность наша по птице, она сейчас укрепилась, и лучше было бы, наверное, больше усилий потратить на защиту другого сектора, именно мяса свинины. Но я думаю, что в значительной мере тот акцент, который был сделан на мясо птицы, он именно связан с тем, что на стартовые позиции они были по мясу птицы для России наиболее важными, и нам казалось, что это будет наиболее уязвимая позиция.
Если в середине 90-х, когда переговоры о вступлении России в ВТО только начинались, доля импорта в общем потреблении мяса птицы в России значительно превышала 50%, то в 2010 году, по данным исследовательской компании Intesco, эта доля составила 17,5%. Россия при вступлении во Всемирную торговую организацию обязуется в течение переходного периода снизить средневзвешенную ставку своих импортных тарифов с 10% в 2011 году до 7,8%, отмечается в том же сообщении ВТО. Более половины всех тарифов должны быть снижены в течение первых 3 лет, а наиболее продолжительным, помимо 8-летнего для мяса птицы, станет снижение импортных пошлин на автомобили и авиатехнику – 7 лет. Но если российский авиапром пока способен производить лишь 30-40 пассажирских лайнеров в год, и потому почти все новые лайнеры авиакомпании закупают у зарубежных производителей, то автопром в стране переживает бум, и обусловлен он приходом в Россию крупнейших международных автомобильных компаний, которые открыли здесь свои заводы в обмен на определенные таможенные льготы в отношении ввозимых комплектующих. За первые 10 месяцев этого года из 10 наиболее продаваемых в стране моделей легковых автомобилей 9 были произведены на ее территории, в том числе зарубежные, в местное производство которых были вложены немалые средства. Тем не менее, для автопрома едва ли не самый продолжительный переходный период для снижения импортных пошлин. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Для того, чтобы защитить российский рынок, вот, эти инвестиции, да, государству нужно по-прежнему держать пошлины на достаточно высоком уровне, что в рамках ВТО наши переговорщики пытались добиться. И, в принципе, добились. И высокие пошлины отражают интерес и иностранных производителей, которые имеют заводы в России. Поэтому, наверное, европейцы или американцы по поводу высоких импортных пошлин, наверное, недолго сопротивлялись. С момента введения повышенных пошлин в 2009 году иностранным производителям, конечно, намного выгоднее смещать производство в Россию, расширять мощность, запускать новые модели, и этот процесс будет идти дальше и дальше.
Другими словами, продлевая период, в течение которого будут снижаться импортные пошлины на готовые зарубежные автомобили, Россия, по сути, дает возможность зарубежным компаниям, уже открывшим здесь свои автомобильные производства, окупить свои вложения в них, отмечает аналитик Альфа-банка Юлий Матевосов.
Действительно, сама суть даже, наверное, договоренности по такой, ну, скажем, щепетильной, щекотливой теме, как автопром, она, наверное, проистекает отсюда, поскольку уже вложены достаточно большие средства в автопром, тем более иностранными производителями, не только, собственно, производителями автомобилей, но и там производителями запчастей, и, очевидно, еще будут вложены. Производство здесь уже к тому времени будет налажено и будет иметь, наверное, достаточно широкий масштаб, плюс, очевидно, все-таки есть какая-то экономия на издержках, поэтому, в общем-то, производить здесь на месте выгоднее, чем везти оттуда, и в данном случае выиграют те производители, которые здесь уже что-то создали и вкладывают дальше, и, соответственно, это дает им существенно конкурентное преимущество, наверное, перед теми, кто сюда не пришел еще, ну, может быть, уже вряд ли придет. Поэтому, да, логика действительно в этом есть, вот такой длинный период действительно, ну, по сути своей, защищают отчасти уже интересы иностранных производителей, но уже их, как бы, российские интересы, а не интересы, скажем, из западных подразделений в Германии, во Франции, там, или в других странах.
Россия при вступлении во Всемирную торговую организацию обязуется в течение переходного периода снизить средневзвешенную ставку импортных тарифов с 10% в 2011 году до 7,8%. В среду и четверг на этой неделе мировые финансовые рынки реагировали резким падением на вновь усилившиеся опасения инвесторов относительно расширения долгового кризиса в Европе. Поводом стало то, что проценты, которые инвесторы запрашивают по 5- и 10-летним гособлигациям Италии, третьей по величине экономики еврозоны, в среду превысили уровень 7%, за которым ранее Греция, Ирландия и Португалия были вынуждены обратиться к Европейскому Союзу за финансовой помощью. Это рекордный для итальянских облигаций уровень за последние 15 лет. В целом, 7-процентная доходность по европейским гособлигациям считается критической. Греция, Ирландия и Португалия обратились за помощью в течение 2-3 месяцев после того, как доходность по их облигациям превысила этот уровень. Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
Здесь ключевой новостью, наверное, стало решение ClearNet, это клиринговая компания, через которую осуществляются операции, в том числе по итальянским бумагам, заявила о том, что она будет повышать по итальянским облигациям маржу при залоговых операциях. Это чисто техническое решение, но тем не менее оно вызвало моментальную реакцию на рынке, и в результате за один день доходность гособлигаций Италии пробила вот этот 7-процентный уровень, который считается на рынке, скажем так, точкой невозврата. И здесь действительно психологический уровень, который очень сильно влияет на рынок. рынке, коль скоро рынки уже, в общем, достаточно нервно реагируют на все.
Но 7% – это уровень доходности по итальянским гособлигациям, который сложился на вторичном рынке, где эти облигации уже торгуются. Размещать новые облигации, то есть на первичном долговом рынке, Министерству финансов Италии удается пока под более низкий процент.
Доходность на вторичном рынке, вот эти 7% выше, действительно, это та доходность, с которой инвесторы готовы покупать государственные облигации. Это тот уровень заимствования, на который инвесторы готовы пойти в зависимости от восприятия ими риска. То есть, если сейчас, предположим, те же самые однолетние облигации Италии торгуются с доходностью 6,93 и цена по ним около 94% от номинала, ну, соответственно, можно предполагать, что доходность вторичного рынка действительно является определяющей для аукционов.
В четверг правительство Италии в ходе очередного аукциона смогло продать на долговом рынке свои новые однолетние облигации на 5 миллиардов евро и под ставку чуть более 6% годовых. Теперь инвесторы ждут итогов аукциона по пятилетним итальянским гособлигациям, который запланирован на 14 ноября. Италия – восьмая по объему ВВП экономика мира и гораздо более диверсифицированная, чем экономики Греции, Португалии или Ирландии. Более того, рынок гособлигаций Италии – третий в мире по объемам после рынков государственного долга Соединенных Штатов и Японии. Можно ли говорить о том, что за счет этих факторов и критический порог доходности по ее облигациям будет иным, чем 7-процентный, как для Греции или Португалии? Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
С одной стороны, действительно, запас прочности итальянской экономики гораздо выше, и она может позволить больший срок, что ли, обслуживать долг и по более высоким ставкам. Но страна имеет очень большой долг. И рефинансировать этот долг по более высоким ставкам, это означает, что расходы государственные на покрытие долга, они чувствительны, становятся к изменению процентных ставок. И если учесть, что в следующем году Италии предстоит рефинансировать 350 миллиардов евро, то каждый процентный пункт означает дополнительно 3,5 миллиарда евро – дефицита бюджета. С этой точки зрения ситуация достаточно опасна для Италии. Поэтому в комплексе можно говорить о том, что ситуация для Италии складывается не очень хорошо, но все же лучше, чем в периферийных странах еврозоны.
Общий накопленный долг Италии, крупнейший в еврозоне, превышает 1,9 триллиона евро, что составляет 120% ВВП страны. В Греции 160% ВВП. Для сравнения, в Японии накопленный долг превышает 220% ВВП. Но нет никаких признаков того, что страна, в отличие от европейских, оказалась в долговом кризисе. Главная причина заключается в том, что львиную долю японского государственного долга держат располагающие огромными свободными капиталами японские же финансовые компании и банки, которые по-прежнему готовы кредитовать национальное правительство под минимальный процент. Итальянские банки оказать такую же поддержку своему правительству просто не в состоянии. Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Мне кажется, да, что без внешней поддержки не обойтись, поскольку даже в самом благоприятном случае, как мне кажется, если даже инвесторы будут верить в итальянскую экономику и будут держать облигации Италии и покупать новые облигации, даже в этом случае очень много зависит от внешнего спроса, поскольку на внутренних инвесторов приходится чуть больше половины всего объема купленных облигаций. Тут много зависит от настроения внешних инвесторов и от готовности их покупать итальянские бумаги. Но в случае с Италией, учитывая, что это действительно очень крупный эмитент гособлигаций, и что, скорее всего, многие суверенные фонды, которые диверсифицировали резервы и вкладывали свои активы в европейскую валюту, они, скорее всего, покупали в том числе итальянские бумаги. И вот это обстоятельство, скорее всего, делает их, что ли, заинтересованной страной, чтобы международная помощь была предоставлена, и, скорее всего, с их стороны тоже будет проявлена инициатива по участию МВФ, скажем, и своих суверенных фондов в поддержании итальянской экономики.
Помимо зарубежных суверенных фондов, крупными держателями итальянских гособлигаций, учитывая общий их объем, могут оказаться и центральные банки других стран. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. По трубопроводу «Северный поток» в Европу поступил первый российский газ. В России впервые появился аэропорт открытого неба. Во вторник в Германии состоялось официальное открытие первой очереди газопровода «Северный поток», который проложен по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. По сути, это начало коммерческих поставок российского газа по новому маршруту, объем которых 27 миллиардов кубометров в год составит почти четверть нынешнего экспорта российского газа в Европу через территорию Украины. С открытием осенью будущего года второй очереди «Северного потока», которая, по заявлению «Газпрома», уже построена примерно на 60%, общий объем поставок по новому газопроводу составит 55 миллиардов кубометров в год. Подробнее об этом Иван Трифилов.
Строительство первой ветки газопровода «Северный поток» из российского Выборга к северному побережью Германии по дну Балтийского моря было окончательно завершено в августе, а уже в начале сентября в эту трубу протяженностью более 1200 километров и стоимостью около 10,5 миллиардов долларов началась закачка технологического газа. 51% участия в «Северном потоке» имеет российский «Газпром», по 15,5% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а по 9% – голландской государственной компании «Газ-Юни» и французской компании «Газ де Франс-Суэц». Именно такой международный консорциум обеспечил российскому газу прямой выход в Европу, говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
Северный поток – это дополнительный экспортный маршрут. То есть после того, как ветка вторая будет построена, да, через год, Россия получит новый канал экспорта, соответственно, увеличит свое присутствие на европейском рынке.
В России не скрывали, что одной из основных целей «Северного потока», помимо увеличения поставок газа на европейский рынок, является максимальное снижение зависимости от транзитных стран, прежде всего от Украины. То есть, по словам аналитика инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Андрея Полищука, проект имеет не только экономический смысл.
В таких крупных проектах, конечно, всегда есть и политические составляющие, тем более сейчас период обострения отношений с Украиной, мы еще раз понимаем, насколько такие проекты сильно снижают риск транзита российского газа, тем более «Северный поток», он не такой уж маленький, первая линия составит около 27 миллиардов кубометров, это примерно 23-24% от транзита российского газа через Украину. То есть для нас это на самом деле важный проект, который дает еще дополнительный козырь в переговорах с Украиной по транзитным ставкам и по ценам на газ.
Схожее мнение и у независимого аналитика Александра Разуваева. Он считает, что теперь у России появляются дополнительные аргументы в газовых спорах с Украиной.
Теперь у России, помимо основной украинской ветки, менее значимой белорусской, есть третья ветка, и, соответственно, на переговорах с Украиной и Белоруссией у России больше маневров. Что касается Белоруссии, там все-таки Белтрансгаз перейдет под контроль «Газпрома». Прежде всего, это козырь против Украины.
Очевидно, что начало работы первой очереди «Северного потока» уже приведет к сокращению транзита российского газа через территорию Украины, поскольку заполнять новую трубу «Газпром» намерен не за счет увеличения добычи, а за счет переориентации существующих экспортных потоков. Тем временем, как напоминает Андрей Полищук из «Брокер Кредит Сервиса», на 2012 год запланирован ввод в эксплуатацию второй ветки газопровода еще на 27,5 миллиардов кубометров в год.
На первоначальном этапе, конечно, весь газ будет, скорее всего, отбираться именно с транзита. Идет речь о том, что до 20 миллиардов кубометров будет уже использовано именно газа, который шел через Украину, пойдет через «Северный поток». Если мы добьемся полной заполняемости и второй ветки, то можно сказать, что с экономической точки зрения проект тоже, в принципе, перспективный. Единственное, что необходимо, конечно, и развивать новые мощности по производству газа, соответственно, чтобы шли дополнительные объемы газа, а не просто замещение, потому что все, когда мы переводим газ с украинской трубы на «Северный поток», таким образом мы не увеличиваем объемы продаж, а лишь перенаправляем потоки, снижаем политические риски.
Независимый аналитик Александр Разуваев согласен, что с выходом двух очередей «Северного потока» на запланированную ежегодную мощность 55 миллиардов кубометров позиции России в газовых отношениях с Украиной еще более окрепнут. Однако, по его словам, полностью стать независимой от Киева в деле поставок топлива на европейский рынок у Москвы все равно не получится.
Полностью этот козырь будет только через год, когда вторая ветка будет готова. И все равно Украина – это, конечно, основной маршрут. Но, в принципе, это все равно определенный козырь, потому что плата за транзит, если меньше объем будет идти через украинскую газотранспортную систему, то и, соответственно, Украина будет получать меньше транзитных денег. Но, конечно, этот вопрос не решается с помощью Северного потока. То есть Украина – это все равно вопрос, который «Газпром» должен решать, и, в принципе, он будет стоять всегда.
Позиция же Европы в российско-украинских газовых спорах, как считают эксперты, скорее всего, будет нейтральной, и она вряд ли будет активно вмешиваться в этот конфликт на той или иной стороне. Конечно, европейские страны также недовольны ценовой политикой «Газпрома», но заменить российский газ, как утверждает аналитик-брокер кредит-сервиса Андрей Полищук, ей сейчас нечем.
Европа в целом пока не может отказаться от российского газа, все-таки российский газ занимает там более 20%, и даже несмотря на то, что на спотовом рынке цены процентов, наверное, сейчас на 30 ниже, чем газпромовские контрактные цены, такого объема европейские потребители не смогут найти у других производителей газа. Поставки по трубе, они более безопасны, в любой момент можно увеличить объемы поставок, например, в пиковые периоды потребления. На спотовом рынке объемы продаж тоже непостоянные, если есть какой-то пиковый период спрос, то и цены, соответственно, они вырастут сразу и могут расти довольно быстрыми темпами. Мы это уже наблюдали, когда были проблемы с Ливией, то же цены на спотовом рынке резко выросли и даже превышали в какой-то период контрактные цены «Газпрома».
Тем временем в Москве уже предлагают подумать о строительстве третьей очереди газопровода «Северный поток». Эта идея на фоне разногласий с Украиной, по словам вице-премьера Игоря Сечина, по крайней мере, имеет право на существование.
В России впервые появляется аэропорт, работающий в режиме так называемого «открытого неба». Это аэропорт Владивостока. О решении на этот счет Министерство транспорта сообщило во вторник газета «Коммерсант». До сих пор все рейсы зарубежных авиакомпаний в Россию или через ее территорию выполнялись и продолжают выполняться исключительно в рамках межправительственных соглашений России с соответствующими странами. Теперь же через Владивосток они смогут летать транзитом, останавливаясь не только, скажем, для дозаправки топливом, но и впервые принимая на борт и новых пассажиров или грузы. Из Москвы аналитик по авиарынку из инвестиционной компании «Атон» Никита Мельников.
Открытие неба над Владивостоком – это не противоречие существующим двусторонним договоренностям, а скорее принятие на себя России односторонних обязательств. Таким образом, российские авиалинии смогут летать по двусторонним договоренностям, а иностранные компании смогут беспрепятственно сделать посадку во Владивостоке. В то же время российские компании смогут делать перелеты в те государства, которые будут делать такие посадки в Владивостоке. То есть система немного запутана, но в целом она не меняет существующего порядка дел.
В 2007 году Европейский Союз и Соединенные Штаты заключили историческое соглашение об открытом небе, достичь которого им не удавалось в течение многих лет. В какой мере новый режим для аэропорта Владивостока повторяет положение соглашения Евросоюза и Соединенных Штатов. Из Москвы главный редактор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Между этими соглашениями есть и много общего, и очень большая разница. Общность заключается в том, что оно направлено на либерализацию воздушного сообщения как на один из инструментов стимулирования воздушных перевозок, их развития, увеличения количества направлений, увеличения пассажиропотока. Но различия начинают проявляться, когда только обращаешься к деталям. Самый важный момент. Россия открывает небо только лишь над одним аэропортом, над одним городом. Это Владивосток. Он практически не затрагивает внутренние перевозки и интересы работающих внутри страны авиакомпаний, потому что из-за своего географического положения он занимает, в общем-то, внутри страны тупиковое положение. А вот с точки зрения привлечения транзита, он действительно привлекателен, он позволит зарубежным авиакомпаниям выполнять коммерческие посадки и передавать своих пассажиров другим перевозчикам, летающим во Владивосток.
Речь идет в первую очередь о рейсах через Тихий океан из Азии в Америку.
Одним из потенциально интересных рынков является рынок авиаперевозок между Юго-Восточной Азией и Соединенными Штатами Америки, ну, Северной Америкой. С этой точки зрения будет предложен некий вариант, транзита, в ряде случаев даже более привлекательный, чем через аэропорт Сеула. То есть фактически речь нисколько не идет о либерализации, о полноценной либерализации воздушного сообщения между Россией и другими государствами. Речь идет в большей степени о том, что для одного российского аэропорта открываются перспективы перетянуть на себя часть уже сложившегося международного транзита.
Россия готовит аэропорт Владивостока к саммиту стран Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который запланирован на сентябрь будущего года. Однако, как считают инициаторы нынешней новации на российском рынке авиаперевозок, окупить уже вложенные и тем более планируемые средства на реконструкцию аэропорта можно лишь за счет расширения трафика через него, благодаря режиму открытого неба. На ваш взгляд, возможно ли его применение и в других аэропортах России? Или этот проект во Владивостоке так и останется единичным? Никита Мельников, аналитик компании «Атон».
На мой взгляд, этот проект скорее штучный, чем серийный, потому что в целом он не принесет пользы достаточно большой российской индустрии авиационной, потому что это скорее оттянет на себя часть иностранных пассажиров. Скорее всего, Владивосток останется единственным аэропортом с открытым небом, потому что там этот проект более интересен государству, поскольку он находится на перекрестке транзитных путей из Азии в Америку, например. Там иностранные авиакомпании смогут дать дополнительный трафик аэропортам. Но, с другой стороны, большого смысла организовывать подобное что-то в европейской части не видно, поскольку, по сути дела, это откроет наш достаточно еще неразвитый рынок иностранным компаниям, которые, в принципе, благодаря своему размеру и большей финансовой и операционной эффективности из-за этого смогут практически полностью поглотить весь рынок.
Для российских авиакомпаний, работающих на Дальнем Востоке, расширение присутствия здесь зарубежных конкурентов несет, безусловно, определенную угрозу. Но взамен они получат и для себя новые преимущества. Что весомее, на ваш взгляд? Олег Пантелеев, агентство «Авиапорт».
На мой взгляд, безусловно, плюсов в данном случае больше, если говорить интегрально об отрасли. Главный пассажиропоток или линия перемещения грузов и пассажиров, в которую пытается встроиться аэропорт Владивостока, связывает регионы, которые российские авиакомпании практически не обслуживают. Что же касается возможности конкуренции на прямых линиях, связывающих Владивосток с другими городами, да, конечно, для базирующейся там авиакомпании «Владивосток Авиа» несколько усложнится конкурентная обстановка. Но, с другой стороны, у компании «Владивосток Авиа», я уверен, будет более чем достаточно возможностей воспользоваться вновь открывшимися обстоятельствами, дополнительными коммерческими правами и свободами для того, чтобы получить возможность выйти на новые рынки и тем самым не потерять, а получить пассажиров.
В России впервые появляется аэропорт, работающий в режиме так называемого «открытого неба». Это аэропорт Владивостока. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Это война. У каждого из нас своя. У многих не единственная.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача памяти кинорежиссера Сергея Станиславовича Говорухина.
Почиститься негде было. Мыли снегом, гнили от фурункулеза, пили этот же снег, перемешанный с пороховой гарью, потому что воды не было.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городе Эрдемит, где находился эпицентр землетрясения...
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов заявил, что на российскую власть нужно воздействовать только законными
методами. Первая и главная задача Италии – восстановить политическую стабильность и способность...
Новое правительство является переходным, и у него есть одна специфическая задача – платить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.